«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Дети с аутизмом – это особенно одаренные дети, которые призваны спасти этот мир. Но так ли это на самом деле? Смогут ли они понести эту ношу? Давайте разбираться сегодня с утра. Ну что ж, дорогие друзья, доброе утро. Не знаю, насколько она для кого добрая. Вот я хотел сказать Кирилл. Ну что, уже все прекрасно знают, что сегодня утро у нас в гостях Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова. Жанна уже вот практически добирается и сейчас войдет в студию.
Почти на пороге, да.
Да, уже. Сегодня пятница, 13 октября, 11 часов утра, 5-13. По московскому времени. Ну, как вы слышите, по пыхтению, по радостному сопению, сегодня в студии на Радио Телос автор и ведущий передачи Игорь Попов. И вот радостно пыхтит и сопит гештальт-терапевт, психолог Кирилл Кравченко. Привет, Кирилл.
Доброе утро.
Да. Ну, я напомню про моих гостей. Вот виртуально Жанна с нами, она уже вот сейчас войдет в студию. Кирилл и Жанна, гештальт-терапевт, основатели студии гештальт-терапии «Тандем». Они практикуют индивидуально и вместе работают с парами, проводят обучающие семинары и психотерапевтические группы. Важной областью их работы, естественно, является поддержка родителей, которые помогают, которые воспитывают, да, детей с особенностями развития. И Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Ну что ж, Кирилл, ну как ощущения от пятницы 13-го?
Да, я как-то не сообразил, что пятница 13-я. Но это интересно. Пятница 13-я, это я подумал, что это вот можно как-то с сегодняшней темой даже связать, да, про то, что пятница 13-я, можно какой-то придать особый смысл этому, да, что вот именно поэтому я попал в такую пробку. Вот. Совершенно об этом не думал, что пятница 13-я.
Ну да, это же, ну вот это, знаешь, вот эта символика, из чего рождается суеверие? Суеверие рождается из наших собственных страхов, да, из того, что мы хотим как-то эти страхи, к чему-то привязать, да? Ну, ну, понятно, пятница 13. То есть если бы, предположим, это было бы следующую пятницу, да, мы бы стали думать, ну, к чему бы еще это можно привязать? Ну, то есть вот какие-то, вот эта вербализация каких-то, вот моментов травматичных, да, для нас, да, момент, например, там, ну, естественно, мы злимся на пробки или там злимся на то, что почему? Ну, в конце концов, ехали нормально, тут раз и все, да, и встали.
Я думаю, что в следующую пятницу мы бы тоже нашли к нему
привязать. Конечно, да. То есть это вот очень интересно. Из чего рождаются, из чего воплощаются наши страхи, да, из какого травматичного опыта, из каких-то вот детских каких-то, да, суровых детских будней, да. Вот, и, конечно же, приветствуем Жанну. Жанна, привет, привет. Вот она машет,
привет.
Машет. Привет, привет. Очень рад вас видеть, несмотря и вопреки. И сегодня тема-то хорошая, интересная. Знаете, я долго подбирался к этой теме, должен вам сказать. Очень долго дебатировалась она у нас очень сильно в семье. И выросла она, знаете, из чего? Ну, то есть вот сегодня я ее сформулировал так, со знаком вопроса, естественно. «Мой ребенок с аутизмом спасет этот мир». Не знаю, насколько она, в общем-то, близка нашим слушателям. А? Ну, вот мы сегодня попробуем посмотреть, что это вообще. И начиналось у нас с чего? С того, что я просматривал социальные сети, просматривал форумы, просматривал самые разные вот блоги, да, родительские блоги, и увидел, что есть такой определенная, скажем, категория, может быть, родителей, для которых которые ищут, кроме того, что у ребенка особенность развития, да, они ищут особенную особенность, прошу прощения за тавтологию такую, в своем ребенке. Вот об этом хочу поговорить сегодня с вами. И давайте-ка для начала разберемся, от чего вообще ребенок, от чего этот мир нужно спасать-то?
Как вы думаете? Прекрасный риторический, философский вопрос. Глубокий. Что скажешь, коллега? От чего ты спасаешь этот мир?
Ой, я как-то не думал о том, что я...
Спаситель, да?
Что я занимаюсь спасением. Но, конечно, если поставить вопрос так, то можно накопать множество тем. Да? От токсического стыда можно спасать мир. Можно спасать мир от пробок. Ну, то есть можно находить...
Это наболевшее. Да,
множество таких каких-то и локальных, и глобальных там, вещей, от которых мир нужно спасать.
Я вспоминаю сейчас... Перебила тебя? Я вспоминаю сейчас притчу. То ли правда все это было, то ли нет, не знаю. Но вот рассказывают, что однажды к Альберту Эйнштейну пришел журналист с еще более философским и риторическим вопросом. Он сказал, что у вас берут много интервью, вам задают много вопросов. А какой из вопросов вы считаете самым главным? О чем вас спросить-то нужно? И Альберт Эйнштейн, говорят, надолго задумался и ушел в себя. Вернулся с таким ответом, что главным вопросом, наверное, считаю вопрос о дружественности Вселенной. Дружественна ли она? Потому что если она дружественна, то мы будем наводить мосты. А если она не дружественна, то мы будем возводить заборы и копать рвы. Вот. И я как-то думаю о том, что, вот, наверное, если очень философски ответить, ну так, в полушутку, конечно, твой полушуточный философский вопрос, то от недружественности какой-то. И если это экстраполировать, то от нелюбви. Вот, и думаю, что и пробки, и глубинный стыд, который Кирилл, например, назвал, все это суть последствия. Нелюбовь — это такое дело, как и любовь, собственно, такое дело контагиозное. Полюбила я недавно это слово. То есть заразное, знаешь, как грипп контагиозен. И нелюбовь распространяется эпидемиями. Вот. И мне кажется, что сейчас, если говорить про наше общество, наше современное, вот российское, сегодняшнее, то, конечно, в разных аспектах общественной жизни мы видим последствия вот этой эпидемии нелюбви. И мне кажется, что это началось с социальными потрясениями, которые, в свою очередь, тоже суть следствия чего-то, да, но у нас сегодня не этому посвящена передача. Но там войны, лишения, репрессии, все это наложило большой отпечаток. И, конечно, если меня мало любили, то мне сложно любить самому. И не только любить, мне сложно... Ну, у меня вообще все хуже получается.
Ну, мне и принимать любовь сложнее. То есть верить в любовь, в принципе,
дарить,
по отношению ко мне.
Да, создавать да, что угодно. Да.
Кстати, вот насчет пятницы 13-й я вспомнил. Вы знаете, да, что сегодня у нас с вами очень есть общее празднество, скажем так.
Нет.
У меня появилась догадка, что сегодня какая-нибудь... По счету передачи, например.
Не просто по счету передачи. Ровно год назад мы вышли впервые в эфир в передаче «Ничего особенного». Жанна Белоусова, Кирилл Кравченко и Игорь Попов.
Ровно год назад.
У нас год, юбилей, да?
Юбилейный. Поздравляю тебя.
Я вас тоже поздравляю, да. И я думаю, что-то я забыл. Вот я такой весь радостный сижу, думаю, что такое-то. Вот.
Здорово. Здорово, что нам удалось прямо вот в этот же день и прозвучать.
Да, действительно. Это, ну, на самом деле, если уж докапываться до даты, это было 14 числа, ну вот прям вот, да, вот если уж совсем, да. то год сегодня мы уже вещаем, и поэтому и сегодня и такой эфир, я думаю, праздничный, потому обычно мы как-то сосредотачиваемся на каких-то чувствах, которые проживают родители, а тут мы, скажем так, говорим о проблемной зоне, да, вот родительско-детских отношений таких вот. Вообще очень интересно, опять же, я хочу обратиться к нашим слушателям, должны ли вообще-то дети кого-то спасать, вот в принципе, да? И поделитесь своим мнением. Да? Вот мы всегда входим, когда мы говорим о взаимоотношениях детей и родителей, мы всегда входим в такую иногда конфликтную зону, да, потому что, ну, понятно, что взаимоотношения со своим ребенком...
У всех свое,
да, да,
у всех... свое мнение, у всех свои практики.
Да, свои практики. И часто вот как раз в этом я бы хотел... Вот с этой темой, с которой мы сегодня взяли, я бы хотел начать с чего? Вот с некоторых утверждений. Ну, например... Мы сегодня будем говорить как раз о детях с расстройством аутистического спектра, да, детях с аутизмом. И вот первое утверждение, которое вот я, скажем, транслирую сегодня, то это дети с аутизмом спасут мир. Да? Начнем вот с этого аутизма, что дети с аутизмом, они посланы в этот мир с какой-то особой миссией. Они должны сделать его лучше. Вот вы с этим согласны?
Трудно сказать, честно.
Угу.
Сложно сказать. Я думаю об этом так, что для некоторых людей... Это может быть так. Ну, скажем так, они придают рождению ребенка такой смысл. Я могу отнестись к этому с пониманием и уважением. Вот, что для них по какой-то причине важно придать именно такой смысл этому событию. Вот. Вот, не знаю, отвечает ли это на твой вопрос?
Я как-то думаю о том, что... Скорее люди говорят, ну, то есть я как-то думаю о том, в каком случае для людей может быть важно, да, вот, ну, придавать именно такой смысл.
Да, ну, это следующий шаг, да, это вопрос, который естественным образом, да, появляется.
Ну,
да.
Действительно, если мы говорим... Кирилл, я тебя прервал, да?
Нет.
Ага, если мы говорим об этом, да, я честно скажу, меня это... Я скорее отрицательно отношусь к этому, чем положительно. И я отношусь к этому отрицательно, потому что я родитель, да, я папа ребенка с расстройством аутистического спектра. Да? Обычно, когда это возникает, они, ну, логично, они должны сделать нас добрее. Вот я, откровенно говоря, не вижу, что родители детей с аутизмом, они как-то особенно добрее, чем остальные родители, да? Скорее у меня как раз... Да, мы проходим через разные... Мы вынуждены, как родители, да, детей с особенностями развития, вынуждены проходить через самые разные чувства, либо проживать, либо не проживать, да, их. Но видя те жесткие баталии и тот негативный спектр эмоций, которые родители проецируют при этих баталиях, да, когда они, опять же, понимают вопрос, что наши дети особенные, они пришли в этот мир с особой миссией, я не вижу, что вот у детей с особенностью развития, то есть у детей с аутизмом, например, какое-то особое воздействие на их родителей. Скорее, наоборот, родители более усталые, более раздраженные и так далее, и так далее. Это и логично, да, потому что они больше должны вкладываться в детей, и, естественно, они и выгорают быстрее, да, вот, и им сложнее в этом. Да. Но вот мне этот как раз момент кажется, ну, скажем, лично мне негативным, потому что я смотрю не со стороны, скажем, человека, который помогает, а с, ну, родителям именно, да, а со стороны человека, который непосредственно воспитывает ребенка, да. Наверное, так. Но вот, а почему это возникает? Вот как раз стоит, мне кажется, разобраться.
Ты знаешь, я думаю сейчас о том, ну, да, почему, а потом, наверное, мне захочется вернуться вот к тому, что ты рассказываешь о своем негативном отношении к этому. Я думаю, что кому-то из родителей может быть нужна опора. Ну, не достает опор в жизни. Вот то, что ты описываешь, да, то, что сопровождать в жизни ребенка с аутизмом часто бывает гораздо более нагрузочно, да, чем там условно-нормативного ребенка. И, может быть, это такая попытка выстроить хоть какую-то компенсацию за те силы, те ресурсы, которые они вынуждены вкладывают именно в эту зону своей жизни, при этом испытывая дефицит в других зонах. Но мне кажется, что это не единственная причина, она такая напрашивающаяся, но то, что я вижу из своего общения с такими семьями, это еще, знаешь, вот это то, что меня вынудило сказать, что я не знаю вначале. Как-то я точно замечаю, что есть люди, которые просто вот замечают, что они очень многому научились, стали взрослее, стали устойчивее благодаря жизни со своим ребенком. И, возможно, ну, вот такую форму приобретает вот их попытка свой опыт отразить. И впрямь вот многие из них прошли огромный путь от сначала узнавания о диагнозе и связанных с ним чувствах, с этим чувствах, чувств, точнее, да, вот у меня что-то не увязалось, от растерянности и ошарашенности и переживания ужаса, испуга, как мы будем дальше, и через все стадии, которые мы многожды обсуждали в наших передачах, да, к принятию. И, конечно, такой путь очень взрослит. И, этот, ну, и это иногда попытка выразить что-то из такого опыта. Кроме того, я думаю о том, что массовая культура, конечно, это вот те фильмы, на которые ты неоднократно, кажется, немножко так поругивался, начиная с «Человека дождя», да, дает какие-то такие послания, и их легко подхватить, потому что, например, в «Горе», если человек, ну вот недавно узнал и, в общем, вынужден перестраивать всю свою жизнь, узнал, что ребеночек болен, к примеру, да, то, в общем, сознание немножко регрессирует, а такие немножко мистические способы восприятия реальности, они свойственны как раз детскому сознанию. И это становится такой опорой, подпоркой. Но, наверное, мне еще хочется одну вещь сказать. Вот это сейчас, может быть, для тебя как раз, Игорь, прозвучит крамолой, но, знаешь, когда я работаю или вот просто общаюсь с людьми с аутизмом, в какие-то моменты я точно воспринимаю, что существует нечто, что я не могу объяснить и не могу постичь. Например, то, как аутисты общаются между собой. Например, в летнем лагере, где мы кушали всегда в одной большой общей столовой на несколько десятков семей, можно было замечать такое интересное перекрикивание между некоторыми детками, между некоторыми столами. Это по звуку похоже было на такой дельфиний разговор. И это точно был какой-то контакт. Но мне вот с тем, как я ориентируюсь в этом мире, было не постичь, что это такое. И, наверное, я как-то внутри себя... я точно не готова формулировать, что кто-то должен кого-то спасать, да, но внутри себя я имею какое-то такое ощущение, что есть что-то у людей с аутизмом, что для меня, например, там, недоступно и непонятно. Вот. Вот просто хотелось про это тоже сказать. И я могу себе представить, как это может перерасти, если ты живешь с таким ребенком, например. А он там так считает, что ты даже, ну, вот каждый раз не можешь представить себе, что это вообще человеческий мозг способен проделать. Я могу себе представить, как при должном уровне оптимизма можешь себе, ну, легко достроить картину, что это правда люди с какими-то способностями уникальными.
Кирилл, ты что-то хочешь добавить?
Да, я бы добавил. Во-первых, мне хочется сказать, что это, конечно, не ограничивается только детьми с аутизмом.
Да.
Да, то есть, мне кажется, вот подобный, ну, если назвать это механизм, да, ну вот подобный взгляд, мне кажется, существует и относительно самых разных детей с особыми потребностями. Вот. И я думаю, что если вернуться вот к тому моменту или к тому периоду, когда ребенок родился или когда ставился диагноз, да, то, мне кажется, все родители в той или иной степени задаются вопросом, почему это произошло именно со мной, или за что это мне. Угу. Вот. И это какие-то очень понятные и естественные вопросы. Нам свойственно, это в человеческой природе, нам свойственно пытаться объяснить то, что с нами происходит. Нам очень сложно жить в неопределенности, и придавать смысл — это наша, ну, вот, естественная функция. Мы так живем, как-то обозначая, называя то, что происходит вокруг нас. Это такое важное событие, и есть огромная потребность как-то его обозначить, как-то его объяснить, отсюда появляются самые разные версии, да, самые разные способы. Это наказание за грехи. Да, или это для того, чтобы сделать меня добрее. Или для того, что... Ну, то есть,
я хочу найти смысл в том, что происходит. Да, да? Это мои поиски смысла, да, приводит меня,
да,
к этому.
Да, это моя миссия. Или это мой крест. Угу. Это, ну, вот что-то, да, мне кажется, что для многих родителей это становится каким-то объяснением и даже, ну, как будто бы придает смысл их жизни, да, который, возможно, на какое-то время теряется, когда на них обрушивается этот страшный диагноз.
Ну, вот. Я это понимаю очень хорошо. Вот я предлагаю сделать небольшой вздох, да, взять небольшую паузу, отдышаться. И у меня как раз, Жан, ты очень хорошо упомянула насчет масс-медиа, да, и насчет культуры нас окружающей, да, и в частности вот какой-то популярной, да, культуры, да, которая очень, скажем, вливается, если, ну, не сказать, что вагонами, то вот еще и больше, да. То есть вот, ну, очень сильное давление этой культуры все люди испытывают, и вот это как раз и, мне кажется, подогревает эту идеологию, да, мой ребенок спаситель мира, да, мой ребенок, мой особенный ребенок, раз уж он особенный, то он с особенной миссией пришел, да. Я тоже через это как бы проходил, скажем так, для себя ища, и вот что я нашел, я скажу после небольшой паузы.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, продолжаем мы, не знаю, получится у нас бурной дискуссии, не получится. В чем-то я с Жанной согласен. Вот я напоминаю, что у меня в гостях гештальт-терапевты Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. Они как раз занимаются, в частности, терапией, помощью, да, семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития. И они смотрят вот с этой стороны, я смотрю с другой стороны. Да? Вот, то есть мы часто иногда по разные стороны баррикад, несмотря на то, что, в общем-то, я бы не стал, чтобы это было такое противостояние. Просто я буду сегодня стараться вливать какую-то, может быть, нотку дискуссии, да, в наш разговор. Жанна очень хорошо до нашей паузы сказала про фильмы, по отношению к которым я часто скептически высказываюсь. Это действительно так, потому что я считаю, что киношникам дай только, да, волю фантазии. Есть, кстати, очень хороший фильм, например, очень хороший сериал именно в этом смысле, это «Теория большого взрыва», где мы видим сразу двух взрослых уже людей, которые, да, с синдромом Аспергера, да, и которые вот не могут войти в нормальный контакт. Причем эти два человека и встречаются, то есть они становятся, да, парнем и девушкой, да, они начинают встречаться, и это очень здорово. У меня, например, жена тут читала лекцию для педагогов в Московском государственном областном университете, как преподавать биологию детям с расстройством аутистического спектра, и она как раз приводила пример вот этих двух героев, Эми и Шелдона, да, два таких очень интересных. И в этом смысле это интересно, потому что ну, сценаристы действительно изучили там какую-то синдраматику, да, они изучили, как эти, скажем, люди общаются с внешним миром. Это очень видно хорошо. Да. Все над ними смеются, но на самом деле это, ну, это реальность. Да, это реальность, с которой сталкиваются каждый день такие люди. Но в, буквально, ну, скажем, в этом месяце вышел или, ну, в начале, да, в начале, мне кажется, октября вышел или в конце сентября вышел, начал транслироваться сериал «Хороший доктор». Это сериал о хирурге, у которого высокофункциональный, у него есть высокофункциональный аутизм, да, и плюс у него там синдром Стивенсона, если я не ошибаюсь, да, то есть как бы, и там показывается, что вот там смысл в чем? Смысл сериала в том, что его, он приезжает в клинику и решает, его, ну, быть ему хирургом в этой клинике или нет. Вот это противостояние, на самом деле идеология сериала очень плохая, очень, в смысле плохая, хорошая. Да? Идеология сериала в том, что есть дети, есть люди уже взрослые, это взрослый уже человек, да? Есть люди с расстройством аутистического спектра, который очень талантлив, он прям талантлив, он видит то, что не видят другие. Слушайте, ну это все замечательно, это прекрасно. И, естественно, это от продюсеров «Доктора Хауса». Это уже, мне кажется, как при всем моем уважении к Юори и создателям этого сериала, это уже как диагноз, понимаете? То есть нам утверждают, что опять будет некий доктор, некий особый чудесный способ, да, и вливается такой, что вот смотрите, я смотрю как, ну, я очень эмоционально сегодня буду, да, в это входить, в эту дискуссию, я смотрю как родитель особенного ребенка, вот у меня нет никаких фактически, да, таких, ну, мыслей, да, вот я сел смотреть сериал и вдруг вижу ребенка, ну, вернее, взрослого человека, и вот и как он, какой он молодец, как он все пробивает, какой он гениальный хирург. Вот он там услышал, увидел картинку, и у него это все сработало. Значит, и смотрю на своего ребенка, который, может быть, собственно говоря, совершенно не проявляет особых талантов, да, и думаю, они в нем скрыты, в них надо раскрыть. И делаю на этом акцент, понимаете? То есть вот массовая культура, она создает определенный миф, и этот миф начинает работать, скажем, на мою травму, да?
Да, вот я как раз хотела прояснить немножко, когда я слушаю тебя, у меня возникает ощущение, что ты говоришь про как будто бы то, что СМИ или, ну, там, про производство кино, это не СМИ, но вот, вот эти массовые продукты,
масс-медиа, да, такой вот.
Развлечения, они как будто паразитируют на уязвимом месте, на потребности, ну, целого большого, ну,
части общества, скажем.
Да, 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 спасибо, мне слово не пришло в голову. На потребности большой группы людей.
Сообщества.
И этим препятствуют тому, чтобы эти люди как-то сориентировались и, ну, не знаю, преодолели там определенный этап, да, и пошли дальше, ну, ясно видя возможности своего ребенка, не сравнивая его ни с кем. Здесь такой вопрос про паразитирование на потребности.
Отчасти на паразитирование, Жан, да? Отчасти на паразитирование. Отчасти, знаешь, на чем? Что я думаю, когда я вижу такие фильмы? Мне фильм понравился. То есть как произведение искусства, то есть массовая культура, безусловно, массовая культура, это никакой не фильм, знаешь, вот там Бюнюэль или Тарковский, понятно, да? И сейчас, ну, скажем, в сериальном тренде очень много интересных произведений искусства. Да? То есть это вот уже не просто массовый продукт, да? Но что меня беспокоит? Беспокоит то, что это не просто, скажем, создание определенного мифа, да, но еще и это ложится на мою рану, да?
Безответственно.
Да, и получается, я фактически беру ребенка своего, да, и начинаю возлагать на него ту ответственность, которую он не может понести. Вот что такое, я объясню, что такое для меня инклюзия, да? Я недавно для себя сделал серию в передаче об инклюзии, да, прям трио у меня было подряд передачи про инклюзию в музее. Как это работает? То есть для меня было очень здорово показать... Мы обычно же в передаче говорим про негативную инклюзию. А тут я сделал передачу... А как она работает сегодня? Есть ли что-то, что в обществе работает? И вот, пожалуйста. Да, и что такое для меня инклюзия? Я для себя сформулирую. Инклюзия для меня – это когда моего ребенка не выделяют в какую-то группу. А когда он становится полноценным частью этого общества. Вот это инклюзия, которая должна работать. Вот эта инклюзия я хочу. Я не хочу, чтобы моего ребенка сегрегировали, говорили, он особенно гениальный, к нему нужно особое отношение. Я хочу, чтобы он чувствовал себя своим в обществе. И мое отцовское сердце болит от того, что
таким,
я этого не вижу.
Таким, какой он есть. Да,
не таким, как он есть. Не... Со своими ограничениями, но частью. Вот что прежде всего.
Ой, спасибо тебе огромное. Да. Спасибо тебе большое за то, что ты привнес эту тему. Она, мне кажется, очень важной. Да, я тут тоже об этом думал, да, и размышлял о том, что, например, становится обычным медиаповодом, когда говорят о людях с особыми потребностями, да, как правило, поводом становятся какие-то их достижения. Их, вот у него там аутизм или у него синдром Дауна, но он занял первое место там.
Да, он там стал, победил в паралимпийский чемпионат.
Да,
паралимпийским чемпионом.
Вот. И, то есть... То есть он либо исключителен в чем-то, либо он, несмотря на то, что у него там диагноз, он может примерно так же, как обычные люди. И это все равно, это, на мой взгляд, не про инклюзию, да, то есть это все равно про какое-то очень особое отношение и про то, что, как будто вот он, смотрите, они могут как-то дотянуться до нас, да. Я думаю о том, что есть огромное количество... детей, взрослых с особыми потребностями, которые, например, навсегда останутся прикованными к инвалидной коляске или навсегда будут лежачими. У них может быть глубокая степень отставания развития. Да, они никогда не достигнут того уровня социальных навыков, как у большинства людей. Но значит ли это, что они недостойны уважения, любви, и значит ли это, что нет никаких возможностей включать их в жизнь? Вот только ли мы можем, должны обращать внимание на тех людей, которые могут достигать, да, дотягиваться до какого-то стандарта? Вот, мне кажется, это очень важный вопрос.
Я думаю о том, как структура индустрии реабилитации повторяет этот тренд, о котором мы сейчас говорим. Как во многих местах часто приходится слышать от специалистов же такой настрой, намерение тоже посоветовать родителям и взять курс на, правда, да, развитие там самых разных способностей, на увеличение способностей, то есть не на то, чтобы замечать этого человека и искать точки соприкосновения с семьей, с человеком, помогать в поиске таких точек внутри семьи между родителем и ребенком, а на натаскивание каких-то навыков. Да? Как будто бы в другом масштабе, на другой полянке, но картина немножко повторяется. Я думаю о том, что у этого есть, конечно, какие-то социальные корни, потому что когда мы говорим об индустрии развлечений там, с фильмами этими популярными, к примеру, да, или о СМИ, ты, Игорь, упомянул киношников, но я думаю о том, что это не киношники единственные такие принимающие решения. Это все отражает так или иначе потребности, настроение и уровень, не уровень, наверное, а способы смотреть на мир, которые в обществе сложились, парадигму условную, да, как-то отражает. И похоже, наш путь к инклюзии, мне кажется, сейчас все больше людей говорят именно о такой инклюзии, как ты сейчас расшифровал, именно в этом смысле слова. Но похоже, что общественный путь к инклюзии, он идет сначала, такой неуклюжий немножко, он сначала идет через романтизацию, через романтизирование, через подбадривание родителей, например, через построение этих мифов. Думаю о том, что можно посмотреть на это как на то, что это уход вот в какую, ну и увод родителей в сторону, да, вот собственного ребенка, а можно посмотреть как на этап. Вот, потому что мне кажется, что семьи, воспитывающие детей с аутизмом и с другими особенностями развития, дают обратную связь. И появляется, ведь ты сам сказал, да, все больше и больше появляется, мне кажется, и книг про сериал «Ничего не знаю», и фильмов, которые показывают, отражают картину гораздо более реалистично, которые становятся действительно гораздо большей поддержкой для родителей.
Да, есть, безусловно, они есть. Да, я уже
они появляться да, стали.
Да, да, я вот упоминал их, очень.
Когда был «Человек дождя», таких фильмов не было.
Не было, да. Да, да.
Но, правда, и сама проблема была, ну, меньше в масштабах. Но...
Ну, да, тогда проблема только стала появляться. Как это стало появляться? Они хотя бы стали говорить. И «Человек дождя», благодарность ему за то, что хотя бы подняли вопрос. Хотя, опять же, вот эта особенность, вот он там так считал. Хотя, нужно сказать, что ну, некоторые вещи там достаточно реалистично поданы. Да? Там синдром Каннера все-таки там более-менее плюс-минус реалистично описан, скажем так, изображен. Да? Я к чему? Вот к чему? Вот я почему так сегодня возмущаюсь? К тому, что я бы хотел как раз, у нас не так много времени осталось, но я бы хотел поговорить о том, почему это происходит, почему родители попадают в этот капкан. С одной стороны, понятно, да, вот вы сказали о том, что они, им нужна какая-то поддержка для себя, да, и поэтому они такую поддержку в особенности, в особой миссии своих детей, вот, несмотря на то, что ну, в общем, если посмотреть честно на себя, то ну, меня лично, мой ребенок, да, я могу сказать, что я либо я прогрессирую, либо регрессирую, да, то есть либо я нахожусь в своей боли, в своем страхе и отвергаю все, и отдаю, например, ребенка специалистам, а сам ничего не делаю, да, либо я, вступая в коммуникацию со своим ребенком, я начинаю вместе с ним развиваться. Вот он развивается, я развиваюсь, да. Я развиваюсь эмоционально, да, расту эмоционально, я учусь принимать, я учусь быть терпеливым, да, да. Да? Но при этом по отношению к внешнему миру я могу встать в защиту и могу, да, это вот как в мультфильме, да, могу резко превратиться в медузу-горгону, да, такую. Но вот мне кажется, есть еще один такой момент, который бы я хотел обязательно о нем сегодня сказать, это момент родительского отрицания. В этом же есть момент родительского отрицания. Да? Значит, он такой, и я отрицаю реальность, что мой ребенок, ну, такой же, собственно, просто у него есть особенности, да, но вот дети с особенностями развития, они такие же дети, да, среди них столько же талантливых людей, как и среди, безусловно, особенность на, ну, на, накладывается на его таланты, на его способности, да, но среди них есть столько же, скажем, не таких уж одаренных детей, как и среди обычных детей, да, то есть я отношусь уже к своему ребенку, то есть выделяя его свою, в какую-то особую градацию, да, в особое сообщество, и мне кажется, здесь работает мое родительское отрицание, или я не прав?
Мне, вот, например, кажется, что в зависимости от ситуации и контекста твое, ну, твой тезис может казаться как верным для какой-то семьи, для какого-то конкретного родителя, так и может быть только частично верным. Я думала сейчас, пока слушала тебя, о родителях вообще, о родителях любых детей. Думала о том, что тенденция видеть своего ребенка как маленького Моцарта там, или, не знаю, маленькую мою Плесецкую, ну, довольно распространенная штука. И, ну, как-то сейчас больше психологи говорят про возможные негативные последствия для детей от таких завышенных ожиданий родителей. И родители стараются, мне кажется, если в них это есть, ну, как-то это анализировать в себе и, ну, не перекладывать на ребенка каким-то большим грузом, но, тем не менее, это какой-то естественный процесс, когда... Мы, ну, там, например, родители, мы как родители хотим дать нашему ребенку то, чего у нас не было. Или мы абсолютно очарованы тем, что, не знаю, тем, что он нам говорит или что он делает, и, ну, в своей любви видим его, ну, видим его каким-то, и это подогревает наши надежды, что вот все вокруг тоже скоро увидят, какой он уникальный и, ну, гениальный. Я думаю о том, что эта тенденция, она вообще присуща как-то роду человеческому, и мне кажется, она как-то Я об этом не думала специально, но думаю, коль скоро она так развита, выполняет она, наверное, какую-то важную биологическую эволюционную функцию. Вот.
Угу.
Вот. А, но при этом, конечно, мы можем говорить и о кусочке отрицания. Ну, то есть, мне кажется, что встречается и так, и так. Я точно могу сейчас вспомнить одну прекрасную семью с довольно известным вот в кругах людей с особенностями развития, уже повзрослевшим человеком с аутизмом, у которого там есть, например, свои выставки и так далее. Я не знаю его мама, которая очень поддерживает его в том, чтобы делать то, что он делает, вот рисовать, писать, она отрицает или нет. Очень, угу. Вот это какое-то место, где очень трудно сказать определенно. У меня такое какое-то ощущение. Интересно, Кирилл.
Угу.
Как у тебя?
Я думаю, что правда тут сложно четкую границу провести, да, потому что ну, четкая граница, возможно, если мы можем четко определить, ну вот мы знаем, что есть, ну, что есть реальность, да, но, по сути, каждый человек, ну, некоторым образом конструирует свой мир, вот, поэтому сложно тут четко это обозначить. Но я еще хочу сказать о том, что отрицание — это, ну, мы как будто бы говорим, что это что-то плохое, вот, а мне кажется, у отрицания важная функция. Вот Жанна в самом начале сказала о поддержки. Да, я смотрю на это так, что отрицание появляется тогда, когда у человека недостаточно поддержки, недостаточно ресурсов для того, чтобы как-то воспринять, переработать ну, вот, какую-то информацию, что-то в полном объеме. Да, я
когда
не могу...
случилось что-то
да.
перегружающее, произошло что-то слишком большое. Угу.
И я не могу с этим справиться. Да? И я тогда закрываю глаза или обесчувствую себя, ну, то есть как будто бы этого не было, или как будто бы там, ну, там немножко краски меняю, да, ну, вот что-то произошло, но это не так плохо, да, не так глобально, не так тотально, да, я с этим как... Это позволяет мне, ну, вот как-то с этим справиться, продолжать жить дальше, да, и, возможно, потом, когда поддержки станет больше, у меня хватит сил на это взглянуть по-другому, как-то переосмыслить это. Вот. Я так на это смотрю.
Здесь, если уж вернуться к масс-медиа и Голливуду, да, тут мы тут эту неделю обсуждали премьеру фильма «Бегущий по лезвию 2049» и в рамках другого проекта о книгах, тоже говорили про книгу, оригинал, да, и я посмотрел, и у меня было очень сложное, потому что фильм, безусловно, сложный, он в каком-то коммерческом кино пытается как раз сделать искусство, то есть он такой тягучий, такой совершенно снят в стилистике. Но знаете, что мне в этом фильме понравилось? Главного героя все время, ну, как обычно, фильм идет, и вот это в любом фильме, например, фантастическом или фильме там вот экшена, да, что вот герой какой-то особенный, он особенный там герой, который должен спасти галактику, этот мир и так далее, и тому подобное. И весь фильм ты готовишься к тому, что герой особенный, ему все время там говорят, что вот он особенный, да, он вот какой-то, а оказывается, что он не особенный, а особенный совершенно другой человек. Но интересно, что фильм весь держится на этом герое, и в конце концов именно благодаря ему все и происходит. То есть не особенный человек, то есть он, собственно, не человек, оказывается, андроид, да? Не особенный вот этот создание, скажем, андроид, этот искусственный человек, благодаря ему все происходит. Вот что мне понравилось. В принципе, мир-то держится на неособенных людях, да, и для меня очень важно в этом, знаете что, для меня очень важна реалистичность моих взглядов на моего ребенка.
Да.
Вот я не хочу, в чем мой простой месседж сегодня, я не хочу, чтобы родители, то есть исходя из своего опыта проживания своих чувств, и возлагание, да, ну вот разочарование в своих представлениях. Я же разочаровываюсь не в ребенке, я разочаровываюсь в своих собственных представлениях, в своих собственных ожиданиях. Вот я за то, чтобы был реализм, чтобы мы не на детей с аутизмом или детей вообще с любым, да, с любой особенностью развития, особенностью, да, здоровья, ограничений его, не возлагали ношу, которую не может понести этот ребенок. Да и не должен он нести эту ношу, потому что эту ношу пока несу я как родитель, да. Я могу только дать возможность, то есть я дать любовь и принятие, чтобы ребенок нормально развивался и нашел себя, может быть, так.
Угу.
Вот угу. Как-то вот месседж мой сегодня такой.
Прекрасное послание.
Прекрасное
какое-то.
Послание, да. Да.
Много
да.
к нему есть присоединение внутри.
Ну вот еще очень важно, как тогда, я не знаю, как это сформулировать вот наиболее корректно, да, uh-huh. как тогда, вот вы как специалисты сталкиваетесь с родителями, понимаете, что у них есть проблемная зона, например, вот именно в таких нереалистичных ожиданиях по отношению к собственному ребенку, предположим, uh-huh. да, как вы можете в таком случае осознать и пройти через это человеку? Что можно, чем можно помочь? Вот, особенно у меня вопрос, знаете, какой? Я себя ставлю уже в положение родственников, которые, у которых нет собственных детей таких, да, вот с особенностью развития, но которые видят, что у их родственников такие. И они понимают, может быть, осознают, что в чем-то вот у них проблема, но не знают, как им помочь. Вот как помочь тогда таким людям? Ну, вот своим родственникам, например. Родителям, я имею в виду.
Да, я смотрю на часы, вот, ну, кажется, это такой важный аспект, и остается так мало времени. Я, наверное, скажу так, что, ну, какой-то техники не существует. А, наверное, это суть в том, чтобы создать для человека возможность, ну, что ли, быть самим собой, быть рядом с человеком и позволить ему, ну, как-то выражать свои чувства самые разные. То есть, возможно, человек тогда чуть-чуть почувствует, что он может, ну, вот, выразить что-то, пережить что-то в контакте с другим, чему не находилось места. Да? Иногда, ну, там, в моей практике, иногда оказывается достаточно, ну, вот, как-то человеку сказать, что похоже, что вам очень сложно принять то, что произошло. Mm-hmm. Да? И там, мама, может, которая держалась до этого, да, или даже воинственно как-то вот что-то декларировала, да, вдруг может, ну, как-то заплакать, что-то в ней расслабиться, да, и она впервые, может быть, чему-то даст слова для горя, для разочарования, для того, ну, вот того, что с ней произошло. Вот что мне приходит mm-hmm. в голову.
Жанна?
Я, наверное, как-то... Да. Ну, во-первых, я очень соглашаюсь с тем, что ты говоришь, Кирилл. А во-вторых, думаю о том, что если уж говорить об отрицании, какой-то рационализации того, что происходит, да, то, опять же, ну вот мы говорили, что это такие этапы переживания чего-то очень сложного, травмы или горя. И это этапы, которые должны быть пройдены. Они всегда появляются, и они... Каждый из этих этапов, хотя каждый очень сложен, важен для того, чтобы принятие какое-то состоялось, переориентация случилась. И думаю о том, что важно здесь, да, быть рядом, слушать, не давить, не переубеждать, не Нет. форсировать человека, ну, принять какую-то точку зрения или даже посмотреть под каким-то новым для него углом, не лечить его. А просто быть рядом и, может быть, немножко ориентировать, потому что иногда это такие начальные этапы проживания горя, как правило. Иногда человек ну, мало представляет себе про то, да даже про то, что он не один в мире с этим. Быть рядом и ориентировать, вот ходить вот по этому с ним кругу много-много раз.
Ну, у меня одно слово, которое сегодня, может быть, будет самым важным, может быть, в эфире для меня лично, да, это слово «поддержка».
Угу.
Вот я, например, опора и поддержка, я, например, в своем эфире опираюсь на вас. Вот вы запоздали, я думаю, вот что я сейчас буду один делать, да? Вот для меня также в взаимоотношениях, в воспитании своего ребенка с особенностью развития мне нужна поддержка. Я должен обрести эту опору. И мне кажется, это очень важно. Эту опору обретать не в собственном ребенке, который не может понести, то есть он сломается подо мной, да? А обретать какую-то другую опору, искать какую-то опору. Вот это очень важно, и мне кажется, это, наверное, будет таким подведением итога сегодняшней передачи. Большое спасибо, ребят, что пришли сегодня. Особенная вам благодарность.
Спасибо.
И, конечно же, буду рад видеть
спасибо
вас снова.
Спасибо за приглашение.
Да, до свидания.
До свидания.
Пока.
Ничего особенного. 100% жизнь.